время прямого эфира в нашей студии уполномоченный по правам человека в Челябинской области Алексей Михайлович Севастьянов.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, мы с вами, не секрет, что мы накануне эфира перезваниваемся, обговариваем какие-то темы, направления разговора. Ну, вот сегодня прозвучала информация, что буквально вчера вы были там, где содержится господин Сандаков. Расскажите.
Поступила жалоба его супруги Ирины Сандаковой на предмет того, что еще во время обыска оперуполномоченные высказывали мнение, что ему там будет сложно находиться в местах изоляции. А второе, что у него обострились хронические заболевания, и она нисколько не уверена в возможности оказания ему помощи. Так как, сами знаете, неделя вся расписана, то я принял решение в воскресенье съездить его
навестить. Он все-таки в Екатеринбурге или здесь?
Здесь уже в седьмом изоляторе. Это изолятор.
Была информация, что его в Екатеринбург сначала припроводили.
Ну, припроводили там, и решение суда, определение было там вынесено. А разместили в следственном изоляторе номер 7 по месту жительства и месту совершения, предполагаемого месту совершения преступления. Условия хорошие. Это изолятор, который вот отличается. Здесь там всего 30 человек размещено. Раньше это назывался изолятор ФСБ, сейчас федерального подчинения. Он в одиночной камере. Состояние здоровья действительно ухудшилось.
Ну, стресс.
Все думают, ну, конечно, стресс. Но на самом деле встречаешь, это непростая действительно ситуация. Когда ты матерый там преступник, у тебя 5 судимостей, то ты это переживаешь гораздо проще, чем попадая первый раз.
Ну, знаете, тут сразу вспоминаешь «Берегись автомобиля».
Да.
Да.
И он тоже там похудел. Но суть такова, что все нормально, они определились с следственным изолятором по тактике лечения. Было, конечно, заявление о давлении со стороны правоохранительных органов. Но это не ходило в рамки моего разбирательства по делу, и поэтому я рекомендовал Николаю Дмитриевичу через его адвокатов.
Будете ли вы еще как-то участвовать в этом деле?
Ну, на данной стадии я думаю, что мы разберемся еще с состоянием здоровья и прекратим это производство, потому что сейчас таких явных каких-то угроз или еще чего-то нет. Дел таких много, и мы каждый день ездим в различные изоляторы, и пока участия вот такого дополнительного моего не требуется.
Да? Вот последнее я посмотрела на вашем сайте, это декада правовой грамотности, вы очень активно этим последнее время занимаетесь. В чем необходимость? Мы все безграмотны, мы не умеем защищать себя. Почему вы так предметно этим занимаетесь?
Начну с того, что мы вообще правовое просвещение граждан рассматриваем не просто как передача информации, а как модель преодоления социальной несправедливости, мобилизация усилий в общество, саморегуляция, для того, чтобы разрешить те проблемы, которые есть в части несправедливости. Определяемую несправедливость – это как на обывательском таком уровне, как действие бездействия органов власти, унижающие честь и достоинство гражданина. Засыпаны совершенно жалобами.
А, кстати, сколько их?
Вот то, что мы зафиксировали, гораздо больше, да, но то, что мы посчитали приемлемо, их порядка 4000.
Это за год?
Да, за год. Поэтому еще сколько обращений, консультаций, это даже мы не считаем работы общественных приемных, моих помощников. Но вот те, которые мы посчитали приемлемыми, их около 4000. Конечно, ты совершенно четко понимаешь, что разрешить каждую жалобу, да, конечно, нужно, и аппарат на это настроен, но нужно изменять сами технологии и отношение людей к этим проблемам. Иначе не получится продвижение их. И самые такие идеи, которые возникают, и которые мы апробируем, это законодательные инициативы и правовое просвещение граждан. Не случайно эта функция прямо у меня в законе предусмотрена, и мы точечно смотрим, где есть наибольшая уязвимость, и начинаем работать с ней. Будь то мошенничество жильем, будь то доступ граждан к правосудию, будь то права инвалидов, которые нарушаются, а люди даже и не знают, что они есть, эти права. Все привыкли там к социальному благотворительному отношению.
Ну, патернализм у нас такой был, да, что за меня кто-то что-то должен, в общем, сделать,
и,
да?
И не только у людей, а культура чиновников тоже, она выстроена таким образом, не на соблюдение права, там, не оскорблять человека или сделать услугу с достоинством, а на том, чтобы оказать услугу
И от тебя, чтобы от тебя отвязались,
и от тебя отвязались,
мне кажется.
Да, да.
Да, вот это, мне кажется,
и отчитаться
вот это
по
основное.
Бумаге. Далеко это не везде происходит, но когда это происходит, то это случай явный, и явно здесь вот мы связываем с нарушением прав.
Есть вопрос, поэтому... давайте мы послушаем.
Хорошо. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. У меня обращение. Я Плеханова Лариса Ивановна, почетный донор. С 1 июля вступает в силу закон об отмене. Значит, выбор. Либо ты можешь льготой донора пользоваться, либо ты будешь пользоваться вот этими всеми по ветерану труда льготами. Вначале у нас отобрали льготу проезд и телефон, а донорская выплата единоразовая.
Но суть вопроса мне понятна. Немножко не знаю, с какой стороны справ человека посмотреть на это, потому что, конечно, когда вы были донором, вы на определенных обстоятельствах и условиях им соглашались. А с другой стороны, не то, что даже моя позиция, это реально так, у нас 90% льготников. Каждый говорит, что вот льгота ему в первую очередь. Мы, к сожалению, выдали столько льгот и столько оваций там для граждан, что сейчас государство их просто не в силах выполнять.
Ну, потому что, понимаете, надо просто людям достойно платить зарплаты и пенсии.
Конечно.
И тогда не нужны будут вот эти подачки. Вот давайте мне вот такую льготу, а я более заслуженным. Дайте мне вот такую льготу.
Да.
Нигде в мире этого нет.
Да вы знаете, от этих перекосов идет, конечно, очень сильные разногласия в обществе. Человек же вот сейчас, который говорил, ну, понятно, что проезд это стоит денег, но это не так дорого. А он говорил о справедливости, что, опять же, ему обещали это, сейчас это убирают в одностороннем порядке, не согласовав с ним эту позицию. И это вот есть самая большая проблема. Как ее преодолеть, не знаю.
Ну, потому как что, преодолеть? Смотрите, ну, посмотрите, донор, есть... да, донор, она сдает свою кровь. Где-то это делается бесплатно на каких-то таких общечеловеческих ценностях, что я кому-то спасу жизнь. Но для многих, к сожалению, в нашей стране это, ну, какой-то дополнительный источник, ну, какого-то даже дохода, потому что люди в разной ситуации
мне кажется,
оказываются.
Мне отношения больше.
Может быть, отношения, и там заслуженный донор и так далее. Но государство должно быть заинтересовано в этих людях, и должно как-то это действительно все нормально организовать, чтобы людям это было, ну, я не знаю...
комфортно, и
комфортно,
они с желанием это делали.
И с желанием это делали, конечно.
Абсолютно, тут с вами согласен, надо посмотреть, и вот эти законы уж точно сейчас принимать не стоит, потому что люди и так стали гораздо беднее. Просто проблема действительно есть. У меня, знаете, я быстро вам приведу пример. У меня на рассмотрении жалоба заслуженного врача, не буду говорить фамилии, он с нашей области, в сельской местности проживает. Он пишет о том, что с нами, врачами, поступили несправедливо, а врач, вы сами понимаете, в сельской местности это приличные деньги, как и учитель.
Да, в сельской, да, приличные, безусловно.
Да. Почему? Потому что учителям в законе написано, что оплата полностью коммунальной услуги, а нам прописано, что льгота только на социальную норму. И это несправедливо, потому что учителя хуже, чем мы, и меньше работаем, и у них меньше ответственности. Насколько здесь права человека нарушены, но очень так спорно, потому что так мы дойдем.
Согласна. Мы так будем мириться все и будем друг друга ненавидеть вообще,
да.
Просто потому что тебе платят на 5 копеек больше или у тебя лишняя
человек
льгота.
Говорит, что это жуткая несправедливость в отношении всех врачей. Ну вот как быть? Не знаю. Конечно, это немножко дальше от доноров, потому что здесь не так уж много, надо разбираться, почему с первого
июля. Да, мне кажется, все-таки вот такая действительно неправильно выстроенная система взаимоотношений человека и государства.
Ну, может быть, не неправильно, а с дефектами, которые вот порождают конфликты. Потому что сказать, что у нас совсем все плохо, тоже не скажешь. Вот сравнить область образования, опять бы, школьного образования, сравнить там, да с той же Францией у нас гораздо лучше. Помните, мы с вами сравнивали даже на одной из передач, потому что у нас и доступ есть, и примерно равный уровень подачи этого образования. Да, там есть изменения, дефекты там выявляются, но в целом, если систему взять, она же работает. Сейчас вот мы с вами говорим о этих проблемах, да, а завтра мы с вами будем говорить, посмотрите, за первый квартал ни одна иностранная компания не подала на участие в тендерах, которые Минздрав организовала по дорогостоящим лекарствам.
То есть? Что, о чем это говорит?
То есть аукционы не состоялись, сейчас этих лекарств не будет. государство, ну, я еще не знаю, что будет делать, да, но по сути своей те, которые...
Караул.
Из общественной палаты эта вот информация, они это активно обсуждают. Но по сути своей сейчас вот этот квартал закончится, лекарств нет. И мы с вами уже с другим совершенно уровнем проблем столкнемся.
Вот где уровень колоссальной несправедливости, да?
И ничего, самое главное, с этими санкциями, что ты сделаешь? Там есть такие лекарства, которые только иностранцы могут. Для них цена низкая же в бюджете заложена. То есть это даже не политика, это экономика. Евро-то другое.
Ну, не знаю, когда я пыталась пригласить экономистов порассуждать как раз о тех экономических проблемах, которые сейчас есть, они мне сказали, вы знаете, здесь больше политики, поэтому мы как-то, знаете, мы переждем.
Ну, политика политикой, но вот таких заявок по многим позициям.
Вообще, это очень тревожная информация, Алексей Михайлович, но я думаю, что
сейчас
что-то будут делать.
Росздравнадзор там начинает активно эту ситуацию мониторить. И, честно говоря, это тупик, потому что не знаешь, как выкрутиться. Мы можем сотни жалоб принять, опять же, по этому поводу. А что от этого изменится?
Да, и люди могут выиграть десятки судов, как, кстати, и происходит
как
часто.
Есть.
Да,
мы вчера с Александром Петровичем Войтовичем эту тему обсуждали, и он продолжает подавать иски, в том числе и по нашим обращениям, где нужна такая
как раз лекарственная помощь, да.
И их удовлетворяют, и правительство их с ними согласно, с этими исками, потому что другого механизма нет. Ну, представьте, мы живем в 21 веке, и это единственный способ получать вот эти лекарства. Хорошо, хоть так придумали, наша там российская действительность, да, человек продумал, но это и есть проблема.
Я хотела бы вернуться к теме инвалидов. Вы очень много тоже этим занимались, у нас билборды, если ты инвалид и твои права нарушены, обратись, и я думаю, что это будет и в вашем докладе, который вот скоро будет у вас в ЗСО, да?
Да, есть два доклада. Первый – это общий доклад, там мы тоже проблемы инвалидов отразили, но не так подробно, как в специальном докладе, который сроки его подготовки даже затянулись. Если в начале своей работы мы считали, что там вот есть дефекты и нужно просто их устранить, то выводы, которые мы делаем сейчас, говорят о том, что нужно принципиально менять отношение к этой проблеме, менять фундамент. Мы не можем залатать разваливающийся дом, нам нужно заново строить новую систему. С участием гражданских организаций, с участием изменения концепции работы органов власти, потому что мы абсолютно все возможные права, предусмотренные Европейской конвенцией о инвалидах, абсолютно все выявили.
Давайте мы вернемся к этому вопросу, просто потому что показывают, что есть звонок. Давайте мы ответим на звонок и вернемся к инвалидам.
Здравствуйте. Звонит вам Людмила Ивановна. Я хочу спасибо сказать Алексею Михайловичу и коллективу. Единственный человек проявил внимание, участие, помог инвалиду, больному человеку. Куда мы ни обращались, были только отписки. Сейчас дело сдвинулось, все решается. Спасибо.
Ой, спасибо вам большое, потому что такие редкие звонки, такие приятные. Алексей Михайлович, правда? Вы к нам чаще приходите. Иногда бывают такие звонки.
Все-таки я просто хотел сказать, что к инвалидам, что мы этот проект делаем совместно и с Минздравом, и с Министерством социальных отношений. И я считаю, что это наша ценность, потому что разрешение оперативное наступало. Там, где человек совсем нищенский, ситуации, где мы обнаруживали, что человек по 30 лет не выходит из дома, представляете, потому что не определено. Да это все, а в реальности это выглядит еще немножко хуже.
Нет, я представляю.
Отсутствие коммуникации. Майонез за 8 рублей – это действительно самое дорогое блюдо, которое вот он покупает при доходе 1500. Но мы эти ситуации, порядка 400 нам, потому что больше не надо, потому что мы увидели дальше, что это примерно то же самое. Мы их подняли и сделали специальный доклад. Конечно, это капля в море, это для того, чтобы было основание, фундамент, как определение проблемы для того, чтобы начались изменения. Но надеемся, что они наступят.
Ну, Алексей Михайлович, вот относительно Министерства наших социальных отношений. У нас есть сотрудник, у которого тяжело болен отец. Ему положены, ну, например, взрослые памперсы, да? Так вот он рассказывает, что в прошлом году эти памперсы людям привозили. В этом году ты должен поехать сам. Не факт, что тебе они достанутся, а для этого надо взять машину, потому что это объемный такой продукт, да? Почему Министерство социальных отношений не облегчает существование вот родственникам даже таких тяжелобольных людей? Расскажите.
Во-первых, одного из руководителей министерства, сами знаете, арестовали именно по этой теме, бывшего министра. И с этого момента, да даже раньше, в организации, которая непосредственно занимается этим, импульс, турбулентность изменения управленческого состава набрала максимальные обороты. Там 5 или 6 директоров в течение года поменяли. Все со своей новой какой-то позицией, чтобы эту ситуацию выпрямить. Но любой бы менеджер там, класса А, при таком бюджете другого и не возьмешь туда, разобрался с ней на раз-два. Но представляете, там даже при разгрузке фур нету, который перевозит там машины. То есть там, чтобы разгрузить фуру, надо трое суток. Не автоматизированный
проект. Какие-то вот такие
там ребенки. Склады завалены. О чем вы говорите? Здесь еще же есть и решение политической проблемы. Сейчас денег в бюджете мало. Соответственно, памперсы, есть же два способа. Либо получить их, либо приобрести и потом получить компенсацию по последнему конкурсу. Соответственно, если вы их не покупаете в начале года, а сделаете аукцион в конце года, то все, кто купил, купят по той цене, которая будет в конце года. И целый год, в принципе, получается этими деньгами можно спокойно пользоваться. Есть проблемы, которые вот мы определили. О том, что вы говорите, памперсы, он на поверхности. Действительно, это...
Я думаю, это касается каких-то других проблем,
да.
Мне кажется.
Если реабилитацию в целом взять, да, то это, конечно, еще сложнее.
Конечно.
Усложнились процедуры, увеличилось количество кабинетов. Все это требует
особенно
нового
рассмотрения. Особенно если учесть, что это касается инвалидов, то... Алексей Михайлович, какие-то выводы, которые вы сделали в своем докладе, который будет в ЗСО? Куда движемся дальше и как?
Куда движемся и как, я уже даже сам не успеваю, честно говоря, за развитием ситуации. Где-то уже считаю, что ты немножко выпадаешь. Почему? Потому что политика немножко развивается, вот среда гражданского обитания становится менее комфортная.
Безусловно.
И вот в связи с этим мои идеи в докладе – показать, что через взаимодействие с гражданским обществом мы сможем изменять отношения людей государству, изменять проблемы. Соответственно, наши посылы. Принятие закона о поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций. Наши посылы о изменении законодательства в области инвалидов, касающихся порядка предоставления им компенсации, не включения в доход в качестве жилья, чтобы они получали и вставали на очереди без судов на жилищные услуги. Наша позиция, что в местах должно совершенствоваться законодательство, в местах лишения свободы по общественному контролю. Вот об этом мы будем говорить с законодательным собранием, и, как всегда, я надеюсь на поддержку депутатов.
Спасибо. Я хочу напомнить, что в нашей студии был уполномоченный по правам человека в Челябинской области Алексей Михайлович Севастьянов. Мне кажется, было сегодня много интересной информации, но, как всегда, мы примерно раз в квартал встречаемся, вы приходите к нам с новой информацией. Я надеюсь, что будем так и продолжать.